Кассандра Клэр. Король старьевщиков. Посвящается моей бабушке Изабель. Пролог. Артал Гримонт, наследник чайной хартии Кастеллана, никогда особенно не любил океан. Да, разумеется, океан был источником его баснословных доходов. Быстроходные корабли доставляли из заморских стран в Кастеллан грузы чая и кофе стоимостью в миллионы крон, и владельцы этих кораблей были богаче самих богов. В теории Артал ценил удобство морских путешествий. На практике он находил дальние плавания однообразными и очень-очень скучными. С другой стороны, Гримонт почти все и вся находил скучным. Люди, окружавшие его, чаще всего были скучными и ограниченными. Большинство приемов и вечеров, куда его приглашали, были скучными. Быть сыном держателя хартии в Кастеллане, иметь деньги, но не обладать реальной властью, тоже было скучно. А когда он попытался сделать свою жизнь интереснее, его изгнали из города под благовидным предлогом. Родители якобы поручили ему руководить операциями компаний в южных странах. Это было просто невыносимо скучно. Однако в последнее время события приняли неожиданный оборот, и у Артала проснулся интерес к жизни. Трагически погиб отец. Артал унаследовал чайную хартию, и его вызвали в Кастеллан. Ссылка окончилась. Он заплатил за место на ближайшем судне, покидавшем гавань Топробаны. Это был один из галеонов Лорана Адена, который теперь вез в Кастеллан груз тикового дерева. На корабле имелось 6 крошечных пассажирских кают, расположенных у кормы, но окна были только в просторной каюте капитана. Помещение, выделенное Гримонту, скорее напоминало чулан со встроенной в стену койкой и столом, привинченным к полу, чтобы он не переворачивался при качке. Скука, скука, скука. Гримонт в раздражении расхаживал по каюте. На этом треклятом корабле было нечего делать, и он чувствовал, что скоро не выдержит. Когда он находился в таком состоянии, ему чаще всего приходилось что-то предпринимать, чтобы снять напряжение. Это была жизненная необходимость, подобная голоду или жажде. Увы, Лоран Аден поддерживал на корабле железную дисциплину, и ему не было дела до нужд Артала. На прошлой неделе, после того, как они покинули порт Фавара, люди капитана обнаружили молодую девицу, которую он тайком провел на корабль. По крайней мере, Артал успел немного поразвлечься, прежде чем Лорану донесли о девчонке, и тот приказал немедленно убрать ее из пассажирской каюты. Они с капитаном обменялись не слишком любезными репликами, и Арталу дали понять, что если он еще раз вытворит нечто подобное на «Черной розе», его вышвырнут на берег в ближайшем порту, будь он хоть 100 раз владельцем хартии. Он не знал, что стало с девчонкой, да и не желал знать. Она заляпала кровью его любимую куртку, и это его разозлило. Хотя и не так сильно, как сейчас злила необходимость сидеть в тесной каюте. Лоран запретил ему шляться по кораблю. Но к дьяволу Лорана! Гримонт рванул на себя дверь и вышел в узкий коридор, тянущийся вдоль корпуса судна. Снял с гвоздя закрытый стеклянный фонарь. «Надо идти с целеустремленным видом», — сказал он себе, направляясь к лестнице, которая вела на верхнюю палубу. «Если идешь быстро и уверенно, люди думают, что у тебя есть какое-то важное дело». Он прошел мимо камбуза. Кок дремал на стуле, уронив нож, рядом стояло деревянное ведро с начищенной картошкой. Слава богам, до Кастеллана оставалось всего несколько дней. Гримонту осточертела солонина, вареная картошка и сало. На верхней палубе было свежо, дул приятный ветерок. Луна висела низко над горизонтом, на волнах подрагивала серебристая дорожка. Аккуратно свернутые канаты напоминали спящих змей. Другой человек на его месте залюбовался бы видом. Звезды мерцали, как бриллианты на черном бархате. Морская гладь походила на лист рельефного стекла. Гримонт лишь бросил на воду злобный взгляд. Море было преградой между ним и Кастелланом. Море отделяло его от всего, что он потерял, отправляясь в изгнание. Скрип настила заставил его вздрогнуть. Артал понял, что не один. Он резко обернулся, но ничего не увидел. А в следующий миг из непроницаемой тьмы, словно призрак, выступила черная фигура. Когда он впервые увидел этот фокус, то чуть в обморок не грохнулся от неожиданности. Сейчас Артал уже более или менее привык к ее магическим штучкам. Она была одета в костюм наемного убийцы. Все тело, включая лицо, было скрыто гладкой темной тканью. Гримонта это нервировало, несмотря на то, что он видел ее без маски и прекрасно знал, как она выглядит. «Я пришла, чтобы поздравить тебя со свадьбой, Артал», — заговорила она. У нее был низкий, хрипловатый голос. Если бы он не знал, что перед ним женщина, то, скорее всего, принял бы ее за мужчину. «Думаю, нет смысла спрашивать вас о том, как вы попали сюда с континента», — кисло ответил Артал. «На спине летучей мыши, а?» Она хмыкнула. «Ты меня забавляешь. Откуда такое уныние? Разве так ведет себя мужчина, которому вскоре предстоит вступить в очень выгодный брак?» Он презрительно фыркнул. «Антонетта Аллейн — это, по-вашему, очень выгодная партия? Вы же знаете, что я рассчитывал на большее. Я помню, что ты рассчитывал взять в жены Анжелику, принцессу Кутани. Но ее семья никогда не дала бы согласия. Она принадлежит королевскому дому, а отпрыски царствующих семей могут вступать в брак только с равными себе». «Ну, конечно. Кому же знать об этом, как не вам?» Она фыркнула и без видимых усилий вскочила на перила. Она легко балансировала на узкой деревянной планке, а Гримонта замутила при одной мысли о воде, находящейся далеко внизу. «Что-то ты мрачен, Гримонт. Надеюсь, ты не жалеешь о нашем соглашении? Не передумал?» Гримонту показалось, что кто-то провел ледяным пальцем по его спине. Он знал, что она владеет магией, хотя вырос в уверенности, что вся магия, кроме самой пустяковой, была уничтожена во время раскола. Когда она впервые доказала ему, что он ошибался, он был потрясен до глубины души. В качестве напоминания о том дне у него остался шрам на тыльной стороне кисти, блестящий участок кожи, след от ожога, похожий на морскую звезду. Даже теперь он боялся ее, хотя мысль об этом бесила его. «Нет», — бросил он, — «не передумал». «Отлично», — она смотрела на него сверху вниз. Существо без глаз и без лица, черный силуэт на фоне бескрайнего ночного неба и темно-синего моря. «Надеюсь, ты не пошел в отца. Он тоже уверял нас в безграничной преданности, но, в конце концов, решил нас предать». «Он всегда был слабаком», — буркнул Гримонт. Старик даже пальцем не пошевелил, чтобы избавить сына от изгнания. Гримонт этого не простил и не забыл. Мать была не лучше. Но чего ждать от женщины? По крайней мере, она слепо любила его. «Вам не нужно напоминать мне о том, что вы потянули за нужные ниточки, и что только благодаря вам мне разрешили так быстро вернуться в Кастеллан. Я прекрасно знаю, кому обязан». «Рада слышать», — произнесла она, «потому что у тебя появилась новая возможность, шанс продемонстрировать свой ум. Твоя прекрасная невеста Антонетта из семьи Шелковой Хартии, по-видимому, обладает ценной информацией. Нам нужно, чтобы к нам присоединился один человек, и она знает, как его найти».
«Антонетта, вы серьезно? В ее пустой голове содержится какая-то информация? Вот уж не ожидал».
«Даже мышь раз в жизни может наткнуться на драгоценную крошку. Но речь не об этом. Я разрешаю тебе после свадьбы вытянуть из нее сведения. Любым способом. Используй все методы, какие сочтешь нужными».
«Правда? Любым способом?» Гримонт гадко ухмыльнулся. «Я вас не разочарую, госпожа».
«Постарайся не слишком увлекаться, Артал. Пока что Леорада Лейн боится нас больше, чем Аврелианов.
Но если ее взгляды изменятся, это поставит под угрозу наши планы».
«Твой брак с Антонеттой — это еще один рычаг, которым мы можем воспользоваться, чтобы держать под контролем нашу дорогую Леораду. Так что оставь девчонку в живых, будь так добр. Этим ты окажешь услугу мне лично».
«Разумеется», — ответил Гримонт. «В любом случае собирался оставить ей жизнь. Так будет намного интереснее. Моя собственная игрушка. Посмотрим, как она выглядит без своих шелковых платьев».
Темная фигура усмехнулась. «Как приятно видеть тебя счастливым, Артал. Но не забывай, на горе есть немало людей, которые желают нашего падения. Многие еще преданы дому Аврелианов. Всегда носи при себе амулет. Он намного могущественнее, чем ты думаешь».
«Конечно». Артал поднял руку и прикоснулся к подвеске, которую она дала ему в Топробане задолго до того, как он сел на корабль. «Было бы глупо с моей стороны отказаться от защиты. А если бы я был глупцом, вы не обратились бы ко мне с предложением о сотрудничестве?»
Она ничего не ответила. Артала задела ее молчание. Он в недоумении поднял голову и увидел, что женщина исчезла. Он бросился к борту и перегнулся через перила. Но внизу не было ничего, кроме темной воды.
Серебристая дорожка, оставленная луной, вела в Кастеллан.
Глава первая.
Кэл и Конор на сеновале практиковались в искусстве владеть мечом. Они уже давно не упражнялись, не было времени, поэтому оба действовали довольно неловко. Но постепенно дело пошло лучше. Джеливет часто говорил, что у тела существует мышечная память. Когда Кэл явился на сеновал, он еще не совсем проснулся. Мышцы болели, руки и ноги едва слушались. Но сейчас, после часа тренировки в помещении, где они учились сражаться с детства, он пришел в себя.
Тело снова стало гибким, движения были стремительными и ловкими.
Плоская сторона его учебного меча со звоном ударилась о меч Конора. Кэл наступал, пользуясь преимуществом, но на этот раз Конор прыгнул в сторону и вскочил на один из тюков сена, разбросанных по чердаку и служивших препятствием. Потом поднял левую руку, это был сигнал перерыва. Кэл опустил оружие и расправил плечи. Конор провел рукой по взмокшим от пота темным волосам и нахмурился. «Нам нужно чаще тренироваться», — заметил он. «Я едва помню, как держать меч. Слишком много вечеров провел за письменным столом. Никакой физической активности, если не считать царапание пером по бумаге. За последние месяцы я совсем потерял форму и превратился в пудинг, Кэллиан».
«Насчет пудинга я бы поспорил», — возразил Кэл.
Конор был подтянутым и сильным, как всегда. Несмотря на занятость, он плавал и почти каждый день выезжал на своей лошади Асти. Кроме того, разве королева еще вчера или позавчера не сокрушалась насчет того, как сильно он исхудал? Если у него и были проблемы со здоровьем, то скорее из-за бессонницы и работы до поздней ночи. Но Кэл не собирался затрагивать этот вопрос. Конор выслушивал от Кэла вещи, которых не потерпел бы ни от кого другого. Но резкая перемена, происшедшая с принцем 3 месяца назад, его странное новое увлечение государственными делами не подлежало обсуждению даже для его ловца мечей. Кэл догадывался, что принц не желал обсуждать это потому, что работа служила для него чем-то вроде наказания или искупления грехов. Но это была всего лишь догадка. Да, ему оставалось только гадать. Конор отказывался говорить о своих чувствах, а Кэл не настаивал. «Разумеется, мы можем тренироваться чаще, если хочешь», — ответил он. «Присоединяйся к нам с Джеливетом. Я готов помочь тебе в любом предприятии, которое поможет тебе избежать превращения в пудинг». Он поднял меч, давая понять, что перерыв окончен.
Конор рассмеялся, спрыгнул с тюка сена, одновременно вращаясь, и нанес горизонтальный удар.
Кэл ответил выпадом сверху вниз, и клинки встретились с оглушительным звоном. Кэл отскочил назад на безопасное расстояние, но Конор не отставал. Они практиковались в фехтовании так давно,
что уже наизусть знали приемы друг друга.
Конор был слишком безрассуден, Кэл слишком осторожен. Во время боя они чувствовали себя свободно и могли беззаботно болтать, одновременно атакуя и парируя удары, бросаясь на противника и делая ложные выпады. «Как ты готов?» — спросил Кэл. «Это будет первое совещание в палате солнечных часов после... за последние 3 с лишним месяца». Он едва успел сдержаться, чтобы не ляпнуть после резни в сияющей галерее.
Несмотря на то, что Конор не уклонялся от разговоров о нападении на дворец и убийстве маленькой принцессы Иссарта, он не любил вспоминать о том дне.
Ему до сих пор снились кошмары, и он просыпался с криками. Кэл, который спал в одной комнате с принцем, потом долго лежал без сна, напряженно прислушиваясь к дыханию Конора. Только после того, как принц засыпал, он мог закрыть глаза. Защита, ответный удар. Конор проворно пригнулся, отпрянул. Его лицо оставалось непроницаемым.
«Кучка трусов!» — бросил он.
Он имел в виду владельцев Хартии.
11 самых влиятельных семей Кастеллана. Половина из них, по-моему, уверены, что их всех перебьют в тот момент, когда они переступят порог Маривента.
Кэл мог бы возразить на это, что страхи аристократов отнюдь не беспочвенны. Последний раз, когда они собрались в Маривенте на пир, их действительно едва не перебили. Разумеется, никто не признается в том, что это и есть главная проблема. Они постоянно находят себе оправдания. Дела, загадочные болезни. Но Маеша распустил слухи о том, что я намерен сделать важное объявление, так что на этот раз любопытство вынудит их прийти. Несмотря на мрачное настроение на горе, Конор твердо решил, что ежемесячные собрания в палате солнечных часов должны возобновиться как можно скорее. Он лично посетил всех глав семейств и напомнил им о том, что они не могут вечно прятаться по домам, как крысы в норах, а напротив, должны вести себя решительно и выступить единым фронтом. В стране всегда действовали шпионы, которые, естественно, активизировались сейчас, когда правительство Сарта давило на Кастеллан, словно пресс для винограда. Принц прозрачно намекнул: если шпионы доложат своим хозяевам, что правящий класс Кастеллана до смерти напуган, в итоге всем будет только хуже.
«Да, твое объявление прозвучит как гром среди ясного неба», — заметил Кэл.
Конор попытался нанести вертикальный удар. Кэл парировал его выпад из 4-й позиции. Принц бросил на ловца мечей пронизывающий взгляд.
«Ты обеспокоен? Считаешь, я поступаю неправильно?»
«Нет», — ответил Кэл. «Но аристократы могут со мной не согласиться. В последний раз, когда ты сообщил, что женишься с целью решить проблемы государства, это плохо кончилось».
«Плохо?»
— это было еще слабо сказано.
«Плохо?
Это массовое убийство в сияющей галерее, причина ночных кошмаров Конора. И причина, по которой Кэл не только воздерживался от вопросов, но и вынужден был хранить собственные секреты. У него теперь имелось гораздо больше секретов, чем ему хотелось бы. Знаешь, это не только мое решение. Я принял его, посоветовавшись с Джеливетом и Маешем, и с матерью. Что касается отца, увы, придется им поверить мне на слово».
Да уж.
На следующий день после убийств в галерее король удалился в Северную башню и с тех пор не покидал ее. Слуги приносили ему пищу. Он не выходил, не показывался, не разговаривал, не реагировал, когда к нему обращались. Маеш говорил, что это шоковое состояние. Он называл болезнь короля кататонией и уверял, что, подобно любой другой болезни, со временем оно пройдет.